из базилики святого Павла в храм богини Геры. Христиане похитили эту колонну, теперь возвращают ее на старое место». Гнифон оглянулся на грязную стену, у которой стоял. Уличные мальчишки из язычников нарисовали на ней углем кощунственную карикатуру на христиан, человека со слинною головою, распятого на кресте. Гнифон с негодованием плюнул. Близ одного многолюдного рынка заметили они на стене изображение Юлиана со всеми знаками кесарской власти. Из облаков спускался к нему крылатый бог Гермес с кадуцеем. Картина была новая, краски еще не высохли. По римскому закону, каждый, кто проходил мимо священного изображения Августа, должен был почтить его склонением головы. Рыночный надзиратель Агароном задержал старушку с корзиной свеклы и капусты. «Я богам не кланяюсь», — плакала старушка. «Еще отец и мать моя были христианами». «Ты должна была поклониться не Богу, а кесарю», — возражал надзиратель. «Да ведь кесарь вместе с Богом, как же я ему поклонюсь отдельно? А мне какое дело? Сказано, кланяйся, и Богу поклонишься, голова не отвалится». Гнифон потащил Затика скорее прочь. «Бесовская хитрость», — ворчал старик. «Либо окаянному Гермесу поклоняйся, либо повинным будь в оскорблении величества. Ни туда, ни сюда. О-хо-хо, антихристовы времена! Воздвигает дьявол бурю гонения лютого, того и гляди согрешишь. Смотрю я на тебя, Затик, и зависть берет. Живешь ты со своей навозной богиней Гиппоной, и горе тебе мало». Они подошли к Дионисову храму. Рядом с капищем находилась обитель христианских монахов, у которой окна и ворота заперты были наглухо замками и железными засовами, как будто перед нашествием врагов. Язычники обвиняли монахов в разграблении и осквернении храма. Гнифон и Затик, когда вступили в него, увидели слесарей, плотников, каменщиков, занятых очисткой и поправкой поврежденных частей здания. Ломали полусгнившие доски, которыми заколочено было четырехугольное отверстие в крыше. Солнечный луч упал в темный воздух. «Паутины! Смотрите, паутины-то сколько!» Между коринфскими венцами мраморных столбов висели целые сетки прозрачной пыльно-серой ткани. Насадили метлы на длинные шесты и начали сметать паутину. Потревоженная летучая мышь выпорхнула из щели и заметалась, не зная, куда спрятаться от света, тыкаясь во все углы, шурша голыми крыльями. Затик разгребал на полу кучи мусора и выносил его в плетеной корзине. «Вишь ты, проклятые, какой пакости навалили!» — ворчал старик себе под нос, броня христиан, осквернителей храма. Принесли связку тяжелых заржавленных ключей и отперли сокровищницу. Все ценное разграбили монахи, дорогие камни с жертвенных чаш были вынуты, золотые и пурпурные нашивки сорваны с одежд. Когда развернули одну великолепную жреческую ризу, туча золотисто-соломенной моли вылетела из складок. На дне железной курильницы увидел Гнифон горсть пепла, остаток мирры, сожженный до победы галилеянина последним жрецом во время последнего жертвоприношения. От всей этой священной рухляди, бедных тряпок и сломанных сосудов, веяло плесенью и еще каким-то нежным грустным благоуханием, фимиамом обесчещенных богов. Сладкое уныние проникло в сердце Гнифона. Он что-то вспомнил и улыбнулся. Может быть, вспомнил детство, вкусные ячменные лепешки с медом и тмином, белые пылевые маргаритки и желтые одуванчики, которые приносил со своей матерью на скромный алтарь деревенской богини. Вспомнил лепетание детских молитв недалекому небесному богу, а маленьким земным, лоснящимся от прикосновения рук человеческих, выточенным из простого букового дерева домашним родимым пенатом. И жаль ему стало умерших богов. Он тяжело вздохнул, Но тотчас опомнился и прошептал, крестясь: «Наваждение бесовское!»